Радио «Вера» представляет. Философские ночи на Радио «Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.
В эфире «Радио Вера», программа «Философские ночи». С вами ее ведущий Алексей Козырев. И наш сегодняшний гость – профессор кафедры истории русской литературы филологического факультета МГУ, доктор филологических наук Елена Аркадьевна Тахо-Годи. Мы говорим сегодня о Азе Алибековне Тахо-Годи, во святом крещении Натальи. Как вот Елена нам рассказала в предыдущей части программы, как и где она приняла крещение, и когда. И поздравляем Азу Алибековну вместе с вами, наши дорогие радиослушатели, с замечательной датой – 100 лет. 100 лет исполнилось. Так вот, мы уже говорили про орден святой равноапостольной княгини Ольги, а надо сказать, что еще одна высокая награда ждала Азу Алибековну к этому юбилею. Это премия Александра Исаевича Солженицына, литературная премия, премия, которой удостаивались наши замечательные писатели, поэты Валентин Распутин, Юрий Кублановский, ну и многие-многие другие. Вот Александр Панарин, наш профессор, профессор нашего факультета, покойный
Алексей
уже.
Варламов.
Алексей Варламов, ныне живущий. Эта премия дается писателям, литераторам. Можно ли Азу Алибековну отнести не только к кругу ученых, филологов, но и к кругу литераторов?
Ну, вы знаете, ну, во-первых, премия дается не только литераторам, да, мы должны вспомнить, что первая премия была дана Владимиру Николаевичу Топорову, это был 1998 год.
Да, Солженицын вручал
да,
лично.
Да, Солженицын вручал лично, и вот Аза Алибековна как раз вспоминала о том, что она как раз была на этом первом вручении и видела и Александра Исаевича тогда, и саму эту церемонию еще вот тогда, в 98 году. И потом была на юбилее Александра Исаевича, я тоже тогда была, это была постановка в театре на Таганке, и это было в круге первом, насколько я помню. Очень интересная, хотя и печальная, конечно, постановка. Вот, но для Азы Алибековны, вот, я думаю, что слушателям вашим это понятно, после того, что был расстрелян ее отец, был расстрелян ее любимый дядюшка троюродный, Гамит, вернее, арестован, но покончил жизнь самоубийством в тюрьме Гамит Далгат. Расстрелян был ее двоюродный дядя, он был белый офицер, муж ее тетки, родной сестры моей бабушки, она в замужестве была еланской, дочь его была известным египтологом в Петербурге, это как раз двоюродная сестра Азы Алибековны, она была профессором-египтологом.
Издавала, по-моему, изречение «Отцов пустыни», если не ошибаюсь.
Да, то да, 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 еланская.
Христианские
да,
памятники да, да, первых
да, да,
веков.
Да, да, да. Вот, поэтому Аза Алибековна ходила и на Кузнецкий мост, и на Лубянку узнавать о судьбе сначала отца, потом матери, ездила в лагерь к матери, ее младший брат Махач погиб, забранный в детский дом, как сын врагов народа.
Она начала юбилей с того, что она читала стихи свои, посвященные брату.
Да-да, и вот, в принципе, я думаю, что Бог ей дал много талантов. Я думаю, если бы она хотела, она бы могла и писать, и стихи она писала в юности, и в ее мемуарной книге довольно много приводится ее стихов, которые она писала. Ну, с другой стороны, наверное, трудно найти филолога, который бы не писал и не пробовал стихи. Другое дело, что и Алексей Фёдорович ведь писал стихи, но как бы они понимали, что одно дело философия, филология, а другое дело личное творчество. И Алла Алибековна как бы не продолжала эти юношеские опыты, но тот, кто откроет ее книгу о Лосеве или книгу мемуаров «Жизнь и судьба», тот, конечно, поймет, что не случайно ей еще в 90-е годы, хотя она никогда не состояла ни в каком союзе писателей, но вы далеко сразу приняли ее в Пен-центр, писательскую организацию в начале 90-х годов. Потому что, конечно, в ней писать. Потому что даже и научную статью, или научную книжку, или вот биографию Платона, или Аристотеля, которые они писали вместе с Алексеем Федоровичем, можно же написать по-разному. Можно написать так, что никто не будет читать.
А, кстати, как вот эта совместная работа? Ну, Лосев диктовал, да? А она потом что, обрабатывала это?
Или нет, они писала просто что-то? Писали разные главы. Они писали там, что касается вот этих книжечек о Платоне и Аристотеле, то они просто заранее распределили материал. То есть Лосев писал о философии как таковой, а вот жизнь, биография, вот это Алла Алибековна брала на себя, да, так сказать.
Эта книжка вообще вышла в ЖЗЛ тоже, Платон,
Аристотель.
Ну, потом,
Аристотель, да, потом, да, переиздали, потом переиздали, да, потом переиздали. Но вообще она всегда еще бывают же писатели, которые пишут, а бывают мастеры рассказов. Она замечательная не только была лектор, да, студенты многие вспоминают о ее лекциях, но вот она была и замечательная просто и рассказчик мифов древнегреческих, например, мне. Для того, чтобы меня развлекать ребенком, надо было рассказывать эти мифы так, чтобы они были увлекательные. Я думаю, что Кун, которым все восхищаются, отдыхают просто этой занимательной Греции. Алла Алибековна считала, что это, ну, как бы это развлечение, для чего это писать, что ли, или записывать. Она никогда, достаточно у нее вот очень равнодушное к собственным талантам отношение. То есть она трудится, она их не закапывает в землю, но она как бы не ожидает, что они имеют какое-то огромное значение для окружающих. Поэтому я вот слушала рассказы о хулигане Гермесе с большим интересом. Это все рассказывалось с юмором невероятным, чрезвычайно забавно. И я очень жалею, что вот этого уже мы никогда не прочитаем, не услышим, потому что мы можем прочитать об этих богах в энциклопедии или в книжке «Боги и герои Древней Греции» или в ее греческой мифологии, но там, конечно, она не позволяла себе тех вольностей, которые позволяла, рассказывая мне, двух, трех, пятилетней девочке. Но надо сказать, что ведь вот и не только о греческих богах рассказывала она мне, но хотя детей тогда все боялись приобщать к вере в 70-е годы, потому что ребенок пойдет и всем расскажет, но первые рассказы о Христе, первые, я бы сказала, не иконы, а картинки, изображающие маленького Иисуса, я увидела в ее руках. Именно она показывала мне и что-то читала. Я
до
сих пор
помню. Ну,
тут
она тоже с юмором рассказывала? Или
нет,
уже
нет,
тут
нет.
Без
это, уже было как бы приобщение к тому миру. Причем это, не знаю, я до сих пор не понимаю, как это было и как, так сказать, это приходило. Оно было каким-то таким естественным, ненавязчивым и как само собой разумеющееся.
Но это тоже были истории мифологические? Или она вот как-то говорила, а вот теперь послушай про то, что было на самом деле? Вот
я,
то,
конечно, все мифы. Я, конечно, не могу сейчас вспомнить, в отличие от Азалии Бековны, я не могу сказать, что я помню, или Льва Толстого, я не могу сказать, что я помню точно все досконально, то, что было там в 3, в 4 или 5 лет. У меня нет, к счастью или к сожалению, такой памяти. Но я помню книгу с картинками. Что это было? Может быть, это было какое-то Евангелие для детей. Но мне кажется, что это было... Надо ее, наверное, расспросить даже. Ну, может быть, она сейчас уже даже и не помнит. Что это было дореволюционное какое-то издание, потому что это была... Именно старая, старинная книга с особой для старых книг бумагой, да, которая совсем не соответствует бумаге уже вот второй половине XX века, и соответственными иллюстрациями. Но это было вот что-то детское.
А у них была с Алексеем Федоровичем общая библиотека? Или у каждого все-таки были свои книги для научной работы?
Ну, так, наверное, нет, все-таки общее, общее. Ну, конечно, на самом деле Азалия Бековна же пришла без ничего в этот дом. У нее же ничего не было. Поэтому, кроме головы и сердца, поэтому постепенно обрастали новыми книгами. Алексей Федорович всегда стремился увеличить библиотеку. Ну, как бы не было никогда вопроса о том, что это книги мои, а это книги не мои, эти надо беречь, или эти можно трогать, эти нельзя. Вот. Но другое дело, что да, в кабинете Алексея Федоровича было собрано главным образом, прежде всего, книги, связанные с философией мировой, античной немецкой в первую очередь, в комнате Азалии Бековны, в первую очередь, беллетристика, связанная с Серебряным веком, с любимыми авторами, которые уже любила она, даже, может быть, если они были не очень серьезные, такие как, например, Сенкевич с его романом «Кама Гридеши». Вроде бы несерьезная, да, историческая литература, но, с другой стороны, это ведь роман о христианах первых.
А правда, что она до сих пор стихи помнит и читает наизусть?
Да-да, она и читает, и даже вот в начале этого года она мне продиктовала одно собственного сочинения четверостишье, маленькое, с эпиграфом из поэта XX века, с эпиграфом из Николая Заболоцкого, очень знаковым эпиграфом о том, что душа обязана трудиться и день, и ночь, и день, и ночь.
А помните четверостишие?
Нет, наизусть, нет, я, не, у меня не такая память.
Ну, она, вот, наверное, замысловатая.
Там это обыгрывается, эта вот идея, она как бы там обыгрывается, что вот, да, надо там молиться, да, там душа обязана не просто трудиться, а Азалия Бековна как бы переводит слова Николая Заболоцкого на понятный ей язык, что душа обязана молиться.
Ну, молитва – это тоже труд.
Да. Молитва – это труд, да. Так что, может быть, и Заболоцкий имел в виду эту молитву. Да?
Она, там, конечно, вопрос такой личный очень, но она молится, то есть в ее как бы ежедневном распорядке.
Да, да. Но она имеет привычки такие, пришедшие от Алексея Федоровича и Валентины Михайловны, то есть это никогда не делается наглядно. Уже когда, так сказать, не было никаких препятствий к общей молитве, я пыталась в свое время, допустим, молиться вслух за столом, как это обычно и полагается, допустим, читать «Отче наш». Это было пресечено, к моему изумлению, Азалии Бековной в корне. «У нас так не принято», — сказала она. «Молиться можешь, пожалуйста, молись про себя». Вот так было принято всегда при Алексее Федоровиче, то есть это всегда была тайна. Вот, хотя вроде бы где-то двое-трое собрались во имя мое, да, но вот вместе с Валентиной Михайловной и Алексеем Федоровичем они молились втроем, когда были праздники, все. Вот, Аза Алибековна любит полностью быть одна, когда она молится. Поэтому вот теперь она молится обычно вечером. То есть перед тем, как отойти ко сну.
Философские ночи на радио «Вера».
В эфире «Радио Вера», программа «Философские ночи». С вами ее ведущий Алексей Козырев и наш сегодняшний гость, профессор кафедры истории русской литературы филологического факультета МГУ, доктор филологических наук Елена Аркадьевна Тахо-Годия. Мы сегодня говорим о юбиляре, о Азе Алибековне Тахо-Годии, которой недавно исполнилось 100 лет. И мы мало сегодня говорили о ней как именно об ученом, о наставнике. Вот можете ли вы вспомнить кого-то из ее таких известных учеников? Приходят ли ученики, навещают ли ученики, вспоминают ли ученики своего профессора? И какой она была педагог? То есть вот либеральный, строгий, как она себя вела? А я знаю, что она занятия-то проводила, пускай дома, но еще вот буквально до пандемии к ней приходили студенты.
Да-да, последний раз вживую она преподавала студентам классического отделения в марте 2020 года, но она так любит читать лекции, что где-то, не помню, писала она или говорила, я могу ошибиться и перепутать письменный и устный текст, она говорила, что лекция – это не работа, это удовольствие. Не все преподаватели, я думаю, относятся к чтению лекций таким образом, поэтому, например, Аза Алибековна, например, в позапрошлом году, в 2020 году, я уже осенью, когда уже было дистанционное обучение, она, например, в день своего рождения она решила записать лекцию для студентов. Я очень удивилась и говорю, ну, может быть, завтра? Почему надо это делать в день рождения? Ну, вот как раз у меня день рождения, хорошо бы записать лекцию. Так что вот мы проводили 26 октября 2020 года, я это запомнила, на меня это произвело впечатление, что человек решил трудиться, когда все обычно хотят в день своего рождения.
О чем была лекция?
Ну, это греческая литература, раз это первый семестр, я уже не помню, о ком из авторов, потому что обычно греческая литература, она включает и Платона, и Аристотеля тоже, потому что филологи и классики проходят их как литературу, да, в том числе. Недаром Алексей Федорович называл Платона замечательным греческим писателем. Ну, да, не только философом, но, наверное, такое вот, ну, может быть, для тех, кто не читал Платона, это и может восприниматься как Достоевский с этими невероятно головокружительными диалогами и спорами. Вот. А что касается преподавания, то, конечно, и какая она была преподаватель, это должны говорить ее слушатели, те, кто у нее учился, потому что у каждого педагога есть свои, наверное, особенности. Вот Аза Алибековна считала недопустимым, чтобы кто-нибудь из родных приходил к ней на занятия. Я никогда не была слушательницей ее лекций. И даже когда она вела занятия дома, мы были приучены к тому, что мы не имеем права заходить в комнату, где занимаются студенты. Это совершенно отдельное, никому из родных невозможно было находиться на лекции. Но стены квартирные все-таки не толь изолированные. Я помню, что я должна была ехать в командировку в Питер, а Аза Алибековна в это время, я должна была собирать чемодан, она читала лекцию об Аполлонии Родовском студентам. Я поняла в какой-то момент, что я в Питер, наверное, не уеду, потому что чемодан собирать я не могу, потому что я пытаюсь уловить эти слова и как о них рассказывать. Это было очень увлекательное занятие. Вот. Так что я не знаю, как воспринимают студенты, но вот мне, как человеку, который только подслушивал из-за, можно сказать, из-за двери, это было довольно интересно.
То есть выставила за дверь, так как строгий педагог часто делает.
Очень строго, да. Я помню, я аспиранткой попыталась зайти к ней в кабинет на занятие, мне сказали, закройте дверь с той стороны, это выучило меня на всю оставшуюся жизнь. Это, собственно говоря, утрачено во многом теперь, потому что ведь в этом сказывается не только строгость, это, ну, как бы особый мир аудитории. Да, это некое все-таки священнодействие, обучение и, так сказать, донесение не информации, а знания тайного. Недаром же древние философы, да, не философ да не войдет. Да?
Ну, здесь ведь многое значит, не только то, что ты знаешь, но как ты, например, реагируешь на провокации студентов, которые всегда бывают, там, на попытки уличить педагогов в какой-нибудь там неточности, ошибки.
Ну, вот. Я думаю, что уличить Азу Алибековну в незнании или неточности вряд ли кто-то из студентов когда-либо мог. Вот. А другое дело, что, конечно, очень много мифов создается о том, как преподавал Лосев, что там. Я недавно прочла, как ни печально, в газете, изданной Московским педагогическим университетом, о том, как Алексей Фёдорович и Аза Алибековна принимали в 70-е годы студентов и рассказывали им и о лагере, и о обысках, и о чём-то. Я читала это якобы воспоминания одной из студенток с изумлением. И думала, что мемуары мемуарам рознь. Да, когда это... Аза Алибековна писала свои мемуары, она проверяла как ученый, да, она проверяла все факты. Все, что она могла проверить, да, ну, потому что есть какие-то вещи, которые просто ты не можешь проверить, потому что нету ни документов, ни спросить ни у кого. Но во всяком случае, она как бы выверяла, и если была возможность что-то выверить, проверить, сверить, сопоставить, она к этому подходила вот с такой научной точки зрения, поэтому в ее мемуарах огромное число ссылок. Они, с одной стороны, очень художественные, с другой стороны, они очень фактографичны. Вот, люди, ну, просто не понимают, что этого не могло быть. Точно так же, как педагог, ни Алексей Фёдорович, ни Аза Алибековна не могли говорить о вере на своих занятиях. И ведь удивительно, что, тем не менее, вот Алексей Фёдорович, который никогда почти практически, за исключением 2 лет, не преподавал философии, когда ему вручали госпремию, то там было написано «за подготовку философских кадров», точно так же, в принципе, можно было бы сказать об Азе Алибековне за подготовку духовных кадров, потому что если мы посмотрим, какое количество выпускников классического отделения пошло по духовному пути, ну, достаточно назвать, допустим, имя отца Валентина Асмуса или отца Максима Козлова, они же все ученики Азы Алибековны. Да, это же не значит, вот в этом смысле очень важно понять, что духовное воспитание – это не обязательно вот прийти и сказать «веруйте во Христа», и все сразу поверят.
Поди ниц и молись.
Да-да, вот постись, молись, и ты станешь сразу верующим.
И слушай радио.
Да, и слушай радио «Вера», и станешь верующим человеком. На самом деле ведь путь к вере, он очень разный и странный. Вот мы говорили о том, что Аза Алибековна так легко вроде бы, да, вошла в лосевскую среду, выйдя из семьи партийного работника. Но ведь я всегда говорю людям, что если бы ей не было дано в этой семье вроде бы духовно индифферентной понимание добра и зла, нравственных основ, замечательного образования. Ребенок читал на 3 языках уже в детстве, а уже студенткой изучал сам латынь, греческий, то есть уже на 5 языках. А немецкий, английский, французский – это вообще считалось как само собой разумеющееся. Да? А если бы ее не учили музыке, она ведь играла и Алексею Фёдоровичу, у которого был абсолютный слух, и она бросила только играть, потому что он все-таки ей делал замечания. но она не была ни Гауссом, которому он замечаний не делал.
Лосев сам учился.
И даже Юдиной не была.
Он сам учился игре на скрипке.
Да. Mm. Ну вот как играла моя мама, он больше любил. Она играла ему полонезы и ноктюрны Шопена. Uh-huh. Вот, а Аззу Алибековну он все-таки воспитывал. Он считал, что она должна играть лучше. Uh-huh. Вот,
то есть, но... ей надо было еще в консерваторию поступить.
Да, да, да. Ей мало было этих университетов. Да. Так что в этом смысле можно прийти к вере разными путями. Главное уметь ее сохранить, и несмотря на все испытания. Вот это гораздо сложнее. Прийти-то может каждый. А остаться в вере на всю жизнь – вот это большая проблема. И люди как-то об этом не задумываются. Потому что, да, вот Азза Алибековна, она привыкла, она вот обычно каждое утро начиналась всегда с того, что она читала Евангелие на разных языках. На греческом, на латыни, на церковно-славянском.
У нее есть свои любимые или по... дневному календарю она читала.
Нет, у нее свой молитвенник. Угу. Да, вот сейчас как раз в библиотеке дома Лосева открылась такая выставка, посвященная юбилею Аззы Алибековны. Они просили дать какие-нибудь вещи. Вот я решилась изъять у нее пока на эту выставку как раз один из ее молитвословов. Он не такой древний, он конца XIX века, но вот и пришедший к ней по наследству от Валентины Михайловны и Алексея Федоровича. Он сейчас на выставке, так что ваши слушатели могут прийти на Арбат-33 в библиотеку дома Лосева и посмотреть. Просто вот...
На втором этаже.
Да? На втором этаже. Там выставка, она на всех трех этажах. Этот молитвенник, да, он на втором этаже. Там,
где а как Аззы Алибековны провела день своего столетия?
Ну, это был очень тяжелый для нее день, потому что раньше она всегда собирала в нашем доме огромное число гостей, а теперь все эти гости сидели на конференции в ее честь, а она сама сидела у планшета и наблюдала со стороны, как это происходит. И, конечно, это тяжелое испытание, потому что ей, конечно, хотелось все это видеть своими глазами. И, главное, юбиляр не мог получить сразу все подарки, которые принесли на конференцию. Вот, и поэтому она с большим нетерпением ждала, когда же все эти подарки будут доставлены ей. Главным образом это были цветы. Она очень любит цветы, и вся наша квартира превратилась в оранжерею, по крайней мере, на вот юбилейную неделю.
Ну, то есть это и соображение безопасности, поскольку все-таки инфекция, которая не закончилась, да? То есть...
Да, мы поздравителей допускаем в очень ограниченном количестве.
Потому что я помню, как отмечали ее 90-летие, вот она тогда еще спускалась и присутствовала на торжестве вот в одном из залов библиотеки.
Ну, наверное, если бы не было вот всяких, у всех реального ковида или психологического постковидного синдрома, то, может быть, мы бы открыли двери для гостей теперь, но, с другой стороны, мы бережем нашего юбиляра.
Юбилей будут. Еще.
Ведь даже ту же самую премию Солженицына ее вручают, сейчас-то только объявили, а вручают ее только весной после Пасхи. Угу, угу. Хотелось бы, чтобы юбиляр дожил и до этого события.
Ну, что же, будем надеяться, что все-таки мы поздравим еще не с одним, ну, если не юбилеем, то днем рождения, по крайней мере, потому что Господь дал ей действительно большой срок жизни, но она его очень рачительно использовала. Это как раз тот случай, когда талант не только не закопан, но и приумножен, да? Я думаю, что я выражу общее мнение тех, кто нас слушает сегодня, сегодня многое лето, вот, и аксия, конечно, вот, то есть то слово, которое говорится при высоких награждениях, она получила орден Святой Равноапостольной Княгини Ольги первой степени, аксия достойна, ну, вот действительно, когда мы говорим сегодня о достойном человеке, о достойном пути, нету лучшего примера, чем Аза Алибековна Тахагоди. Я благодарю нашу сегодняшнюю гостью Елену Аркадьевну Тахагоди за замечательный, очень душевный и личный разговор о ее тетушке. Вот. А Азе Алибековне мы желаем многое лето. До новых встреч. До новых встреч в эфире программы «Философские ночи».
«Философские ночи» на радио «Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.